Сергей Леонтьев. «Звездная война» сержанта Ватова. Глава первая. Гиперболоид инженера Гранова. Роман Алексея Толстого Ваня прочитал в 6 классе, вернувшись в город после каникул. Примечание. Роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» – научно-фантастический роман, в котором рассказана невероятная история талантливого ученого, мечтающего обрести власть над всем миром при помощи созданного им теплового чудо-луча, оказавшегося в его руках грозным оружием. По праву считается классикой научной фантастики. Он все лето провел на даче в компании сверстников. По телевизору иногда показывали фильм «Спартак». Примечание. Премьера фильма Стэнли Кубрика «Спартак» в СССР состоялась 20 марта 1967 года. Картина вышла в прокат спустя 7 лет после премьеры в США в 1960 году. На телевидении в СССР фильм показывали в 70-х. И мальчишки с утра до вечера с упоением рубились старательно выструганными деревянными мечами. У Вани, кроме меча, был еще щит, предмет зависти друзей, крышка от очка в садовом туалете. Правда, недолго. До первого попадания вооруженного столь ценным хозяйственным инвентарем сына на глаза родителей. Так бы и пролетело лето под стягами предводителя восставших рабов. Но в августе в поселке появился 8-классник Саша Ярцев с настоящим гиперболоидом. Кратко пересказав пацанам сюжет романа, он продемонстрировал грозное оружие, скрывающееся под личиной обычного фотоаппарата смена 8М и способное за пару секунд разрезать любого человека пополам, даже председателя дачного кооператива вместе с его необъятным пузом. Примечание. Фотоаппарат смена 8М. Один из самых массовых и узнаваемых фотоаппаратов СССР, выпускавшийся с 1970 по 1995 год на Ленинградском оптико-механическом объединении «ЛОМО». Эта простая, но надежная камера стала символом доступной фотографии для миллионов советских граждан. Ее предшественники, такие как «Смена» 1939 года, «Смена-2» 1953 и «Смена-8» 1960-е, заложили основу для модели, которая в итоге попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый фотоаппарат в мире, выпущенный тиражом в 21 миллион экземпляров. Демонстрировать возможности аппарата на людях, собаках и кошках Ярцев категорически отказался, но показал ямку в земле, проделанную убийственным тепловым лучом. Правда, Маринка, единственная допущенная в мужскую компанию девчонка, уверяла, что видела, как Сашка проковырял эту ямку носком своего ботинка. Но авторитет 8-классника ей поколебать не удалось, и остаток каникул мальчишки провели вооруженные фотиками, тем более что смены оказались у всех, оглашая поселок воинственными криками: «Я тебя зажарил! Нет, это я тебе голову лучом отрезал!» Зачитанная до дыр книжка, взятая в районной библиотеке, произвела на юного Ваню неизгладимое впечатление. Но оставалось для него околонаучной фантастикой, не более реальной, чем «Война миров» Уэллса, до тех пор, пока не познакомился с инженером Грановым. Сержанту Ватову доводилось обедать в офицерской столовой штаба округа. Капитан Тихонов во время поездок во Владик не забывал накормить своего вечно голодного водителя. Они ели в общем зале, брали блюда на раздачу, выставив небольшую очередь, и занимали свободные места за столиками. Иногда приходилось подождать, пока места освободятся. В конце зала была высокая застекленная дверь, около которой всегда дежурил прапорщик с кобурой на поясе. Как объяснил Тихонов, за дверью находился специальный зал для старших офицеров. Примечание. К старшим офицерам в советской российской армии относятся следующие воинские звания. Майор, подполковник и полковник. Майорская звезда на погон капитана должна была упасть только на следующий год, уже после Ваниного дембеля. Поэтому отобедать в спецзале Ваня даже не надеялся. Тем более не факт, что офицерам дозволено проводить туда сопровождающих сержантов. В общей дозволено, а вот в специальной – неизвестно. Оказалось, что дозволено. Получилось-таки у Ивана проникнуть за высокую дверь, охраняемую бдительным прапорщиком, но никакой радости ему это не доставило. Нет, все было на уровне. Уютный зал со старинным буфетом, тюлевыми занавесками на окнах, катками с пальмами, картинами на стенах. Меню не сравнить с общим залом. И вежливый официант из вольнонаемных, спрашивающий, что Ваня желает на десерт. А Ваня желает только одно, чтобы сидящий напротив начальник особого отдела части, новоиспеченный подполковник Половнев, сказал бы, наконец, что ему надо. Не по доброте ж душевной он приехал встречать сержанта в аэропорт, привез кормить в штаб округа, провел в зал для старших офицеров. По дороге особист спросил только, как дела дома, как здоровье родителей. А теперь сидит, курит, молчит и гипнотизирует своим особым комитетским взглядом, от которого совершенно пропал аппетит, застревает кусок в горле, и все блюда на вкус стали похожими на бурду в Тошниловке, столовке при третьем корпусе института. Иван запихнул себе очередной пельмень, не жуя проглотил. Конечно, их с Половневым кое-что связывает. Примечание. Читайте об этом в книге «Сержант Иван Ватов». Не без Ваниной помощи тот получил вторую желтую звезду на погоны и красную звезду на китель. Примечание. Орден Красной Звезды – государственная награда СССР, учрежденная в 1930 году. Вручалась за большие заслуги в деле обороны страны как в военное, так и в мирное время, а также в обеспечении государственной безопасности. Последние награждения орденом указами президента СССР произошли в 1991 году. Но это не дает ему права портить сержанту вкусный обед. Официант принес кофе. Здесь его наливали не в стаканы половником из большой кастрюли, а заваривали, как положено, в турках и подавали в красивых фарфоровых чашечках. Ваня отхлебнул горячий напиток и уже собрался взять инициативу разговора в свои руки, но Половнев раздавил в пепельнице окурок и тихо спросил. «Ты слышал про американскую программу «Звездных войн»?» Ваня опешил. «Вы имеете в виду стратегическую оборонную инициативу президента Рейгана?» «Ее», — подтвердил особист. «Слышал, конечно. Кто ж про это не слышал?» — пожал плечами сержант. «В газетах писали, по телевизору рассказывали, и в учебке у нас два занятия было». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул подполковник. «Значит, суть вопроса тебе разжевывать не надо». «Имею представление в общих чертах», — подтвердил Иван. «А почему вы спрашиваете?» «Спрашиваю, значит, надо», — отрезал подполковник. «Можешь назвать основную идею инициативы?» «Основная идея стратегической оборонной инициативы состоит в уничтожении наших баллистических ракет, размещенной на орбите американской спутниковой группировкой, с использованием ракет класса «Космос-Земля», пучкового оружия и боевых лазеров». Отбарабанил Ваня полученную в учебке информацию, память у него была прекрасная. «Но боевые лазеры нам сказали пока только фантастика». «Молодец», — похвалил Половнев. «Все верно, за исключением последнего пункта». «У американцев есть боевые лазеры?» — удивился сержант. «Пока нет. И мы с тобой должны сделать так, чтобы они у вероятного противника не появились. По крайней мере, в ближайшее время». «Но...» — Ваня в растерянности уставился на собеседника. «Но при чем здесь я?» «При том, что приказом командования ты переводишься в подразделение «Терра». «Водителем». В инженерную группу Гранова.